Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тоц. А в ней сегодня очередная передача из цикла «Как у Дюма». О других моих передачах за почти 30 лет работы на радио. Сейчас речь пойдет о сделанном 16 лет назад. И все эти годы в мае слушатели неизменно просят повторить вот ту старую передачу. Что ж, сегодня есть повод. Включаем фонограмму 1995 года.
Когда говорят о войне, обычно прежде всего вспоминают о битвах, победах и поражениях, о лишениях и гибели людей, человеческих и материальных потерях. Но сегодняшняя передача посвящена тому, что мы с вами в ходе этой войны обрели. Нет, мы не будем говорить сегодня ни о территориальных завоеваниях, ни о трофеях. Тем более, что все эти обретения оказались эфемерными и в большинстве своем пошли прахом. Речь пойдет о том, что и по сей день остается с нами, о песнях, о песнях войны.
Про войну немало песен спето, только вы не ставьте мне вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну.
Давно уже подмечено, что война не лучшее время для развития культуры в тоталитарных обществах. Диктат обутого в военные сапоги государства в области культуры в эти периоды обычно усиливается и для многих служителей МУС становится непереносим. Одни бегут от него за границу, другие умолкают. Голоса третьих, искаженные страхом и раболепием, а также цензурой, становятся фальшивыми до неузнаваемости. История культуры в нацистской Германии времени Второй мировой – хороший тому пример. И то, что на этом фоне произошло с началом войны в области культуры в Советской России, на первый взгляд – многим молодым нашим слушателям кажется сегодня необъяснимым. Но вот что говорит об этом феномене мой нью-йоркский коллега Борис Парамонов.
В советской истории был один парадокс, который, в общем-то, нужно признать зловещим, но который во время своего существования как раз способствовал, скорее, облегчению советской нелегкой жизни. Об этом парадоксе много раз писали и Пастернак, и Эренбург, и Надежда Яковлевна Мандельштам, и Евгений Евтушенко. Именно о том, что годы войны были самым светлым периодом советской истории. Причина этого понятна, если вспомнить, что предшествовало войне, чем была наполнена советская жизнь до войны, вернее сказать, чего она была лишена. Лишена она была правды, и не только в простейшем смысле доступа к информации или отсутствия таковой, да и не в смысле идеологической цензуры. Нет, дело было гораздо сложнее. Громадная страна Советский Союз вообще была выброшена из реальности в некое утопическое пространство. Советская жизнь была фантастической, сюрреальной, подчиненной осуществлению немыслимого проекта. Эта жизнь при всех зловещих признаках своей физической доподлинности в действительности не существовало. Коммунистический проект по самой идее своей был вызовом реальности, и вот это больше всего тяготило людей, даже тогда, когда они этого сами и не замечали. Именно поэтому война, самая суровая из возможных испытаний, послужила к некоему успокоению. Она вернула страну и людей к реальности. Началось что-то настоящее, а не выдуманное. Враги появились действительные, а не мнимые. И задачи возникли при всей их гигантской трудности выполнимые, а не фантастические. Разбить врага, отстоять родную страну, а не построить коммунизм. Это способствовало несомненному душевному подъему. Сама смерть как бы перестала страшить. Ведь умереть за родину было легче, чем получить пулю от рук своих же за выдуманную измену, за шпионаж в пользу какой-нибудь венесуэльской разведки или за попытку подрыва туннеля между Китаем и Англией. Так и пелось в тогдашней песне «Смерть не страшна». Это была честная, воинская, солдатская смерть, а не сюрреалистическое выпадение в небытие, каковым грозило советское государство любому из своих подданных в так называемые «мирные годы». Облегчение, принесенное войной, было психологическим облегчением. Война изменила эмоциональный фон существования советских людей и в лучшую, позитивную сторону. Мир, жизнь снова приобрели реальные очертания. Рассеялся на время идеологический туман, в котором все теряли ориентацию. Теперь же стало ясно, куда идти и в кого стрелять. Маршрут и цель определились. Впереди ожидало не блуждание в тумане и неминуемый тупик. Впереди ждала победа.
Надо сказать, что и до войны в советской песенной культуре военной теме было уделено немалое внимание. Социальный, а точнее в данном случае партийный заказ песенникам состоял в поддержании боевого духа, боеготовности в обществе, чья жизнь мыслилась его начальством как перманентная война, борьба с врагом внутренним и внешним, бесконечные битвы за урожай, сражения на индустриальном фронте, бои с идейными отщепенцами и так далее. В этой войне советские люди прежде всего должны были быть бойцами, ну а псевдомирная повседневность, любовь, семья, дети, все это как тень должно было знать свое второстепенное место.
Пойте, играйте ей, передайте, вместе я хочу с ней быть. Что я весною ранней порою в армию иду служить.
Так прощай, дорогой, наш боец молодой, береги ты родные края, обернешься домой и с тобой.
Но танцы, повторяю, даже в песнях были делом второстепенным. Главным делом были оборона и война, к которым в песнях готовились куда более успешно, чем в жизни.
Свободное море выходят линкоры по бурным широким волнам. Ни пяди родной своей земли, ни капли родной своей воды не отдадим врагам.
Сейчас я представлю вам еще одного участника нашей программы, поэта Константина Ваншенкина. Его стихи, его книги, его песни, такие как «Я люблю тебя, жизнь», «Алеша», «За окошком свету мало», «Я спешу, извините меня», «Как провожают пароходы», в России знают многие. Но многие ли знают, что Константин Яковлевич Ваншенкин не только сочинял песни про войну, но и сам прошел ее? Он был призван в 1942-м, как только ему исполнилось 17. А закончил войну он в Чехословакии, гвардии сержантом воздушно-десантных войск, через Венгрию и Австрию, дошагав дотуда в составе 9-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта. Именно тогда, в конце войны, и начал гвардии сержант писать, поначалу только для себя, стихи. Но еще раньше стал он вслушиваться в песни войны, о которых сегодня вспоминают.
Если сейчас оглянуться далеко назад, во вторую половину 30-х, то можно с ужасом обнаружить нелепое несоответствие между гордым государственным пафосом и открытым невиданным потоком репрессий. Съезды стахановцев и колхозников, перелеты Чкаловой и Грязодубовой, папанинцы на полюсе и переполненные эшелоны за решоченными окошками на север и на восток. А фоном всему этому была музыка. песни. И второй ряд. Немудреные песенки патефонных пластинок и танцплощадок. Под них мы танцевали с девочками накануне войны. Их никто не пропагандировал, но тоже все знали. Саша, Андрюша, Любушка, Маша, у самовара. Но ведь и за этим тоже стоит время.
Интересно, что те немудреные патефонные мелодии довоенной поры, о которых вспоминает ныне Константин Ваншенкин, в наше время магнитофонные попсы обрели вторую жизнь. И вот уже Андрюшу поет вовсе не Шульженко, а Веросы.
Эх, будь дорожка, смени моя гармошка, смотри, как сияют нам звезды над рекой. Парни лихие, девчата огневые, не все заговорят на перебой.
Да, все это была разрешенная неказенность. А вот еще одна разновидность лирического жанра той далекой невоенной поры. Знаменитая «Катюша», сразу ставшая, по словам Константина Ваншенкина, официальной советской песней. Примерной девушкой, правильно понимающей и высокий долг любимого, и свою девичью обязанность.
Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.
Да, вот так были расписаны обязанности. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Вот так и текли по довоенной советской жизни два этих песенных потока. Официальной боевой бодрости и санкционированной дурашливой лирики, о которых вспоминает в нашей передаче Константин Яковлевич Ваншенкин. Текли почти нигде друг с другом не пересекаясь. А потом...
Потрясение отступлением первого лета, но готовность отстоять свою землю, в том числе готовность искусства. В первые же дни появилась главная песня войны, ее гимн «Вставай, страна огромная». А потом? Ленин когда-то высказывался в том смысле, что самый массовый вид искусства – кино. Выяснилось, что это не так. Для киносеанса требуется как минимум сам фильм – коробки с лентой, киноустановка, экран, наличие электричества. А вот для исполнения песни не нужно никаких дополнительных ухищрений. Песня стала основным искусством войны. Свидетельствую, армия фактически не читала. Я ни разу не видел центральных, фронтовых и даже армейских газет, только дивизионку. В памяти остались две главы Истеркина и несколько стихотворений Константина Симонова, а в ушах только песни. И вот весьма удивительное открытие. Перебирая сегодня песни войны, я вдруг обнаружил, что в нашей политизированной до предела стране и армии лучшие из этих песен оказались откровенно аполитичны. То есть в них не было никакого прямого лозунга, демагогии, партийной заданности, ни намека на политику. Это были просто по-настоящему хорошие человечные песни, в чем и заключалось их явное достоинство. В 41-м зазвучала строевая песня защитников Москвы. «Нам Сталин дал волю и силу, «Могуч наш порыв боевой». Стихи для нее написал Алексей Сурков, один из руководителей Союза писателей, по сути, партийный функционер. Но вот он же одновременно пишет стихотворение «Бьется в тесной печурке огонь». Положенное на музыку Константином Листовым, оно стало воистину народной песней, которую уже не забудут. А о чем она? О любви к далекой женщине, тоске по ней. Даже о войне почти ничего не сказано. Послушайте.
Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. О тебе мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Ой, гармоника вьюге назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви.
Другая знаменитейшая песня «Темная ночь». Стихи Агатова, музыка Богословского, из фильма «Два бойца». «Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь». Слова почти самодеятельные. Что это за рифма? «Мерцают, утираешь». Ее и глагольной ты не назовешь, какая-то заглагольная. Но вопреки ожиданиям, и, может быть, именно благодаря этой обезоруживающей наивности, песня действует, цепляет за душу, и, как ни странно, до сих пор. Послушайте этот не песенный, в кавычках, но столь неповторимый голос моего близкого друга Марка Бернеса.
«Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь, раздевайся, разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Что же произошло? Александр Солженицын пишет о Твардовском. «Со времен фронта я отметил Василия Теркина как удивительную удачу. Твардовский сумел написать вещь вневременную, мужественную и неогрязненную, редкостную по личному чувству меры, а может быть и по более общей крестьянской деликатности. Не имея свободы сказать полную правду о войне, Твардовский останавливался, однако, перед всякой ложью на последнем миллиметре. Нигде этого миллиметра не переступил, нигде. Оттого и вышло чудо. Написал вневременную книгу на войне, еще не огрязненную, то есть чистую. У нас бытовал клеймящий термин «чистое искусство», будто бы проповедующий отрыв от действительности. Но здесь говорится о неогрязненной, чистой правде.
Поэт Константин Ваншенкин. Продолжение программы «Разница во времени» через 2 минуты после сводки новостей. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».